Это радио «Свобода». Шахтеры Кузбасса требуют перемен.
И мы видим, как власть после того, как погибло более 70 шахтеров, жестоко поступила с теми, кто выжил. А власть жестоко подавила их силами ОМОНа.
Голодовка не помогла Михаилу Ходорковскому.
Решение, которым провозглашен саботаж закона и президентской воли, облеченный закон, сейчас вступило в законную же силу.
Венок Виктора Януковича выставили на аукцион.
Активисты братства считают, что, упав на президента, венок отомстил за всю украинскую оппозицию.
Эти и другие сюжеты, обзор еженедельников, телепередачи, блогов, авторские рубрики Виктора Шендеровича и Виктора Ерофеева, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня во многих городах России прошли акции в поддержку шахтеров Кузбасса. Не везде они состоялись и были довольно малочисленными. О том, какие лозунги звучали на митингах в Москве и других городах, рассказывает Мумин Шакиров.
В Москве в 2 часа дня у памятника Грибоедову на Чистых прудах собрались представители левых движений под лозунгом Путина и Тулеева в забой. Активисты Левого фронта, Союза координационных советов России и Движения вперед поддержали требования шахтеров, выдвинутые президенту Дмитрию Медведеву. Провести объективное расследование трагедии на шахте Распадская, выявить и наказать виновных, обеспечить горнякам выплату средней заработной платы за период простоя шахты и прекратить преследование участников акции протеста в Кузбассе. Позицию Левого фронта озвучил его координатор Сергей Удальцов.
Одна из основных проблем, но пока ничего конкретно не делается, это изменение системы оплаты труда шахтеров и других работников подобных опасных для жизни отраслей. То есть сегодня там существует сдельная оплата труда, которая, конечно, провоцирует самих рабочих, работодателей на нарушение техники безопасности с тем, чтобы увеличить объемы добычи. Тем самым зачастую они сами отключают приборы, которые следят за безопасностью, это также известно. И после этого происходят взрывы, катастрофы и человеческие жертвы.
В акции протеста приняли участие несколько десятков человек. Пикет прошел без эксцессов. Часом позже у памятника Грибоедову собрались сторонники КПРФ, активисты Московского отделения Союза коммунистической молодежи. Те же красные флаги, те же лозунги и плакаты, но людей пришло немного, чуть больше 10 человек.
Мы сегодня собрались здесь для того, чтобы поддержать шахтеров Междуреченска, которые вышли сказать свой решительный голос против того, что сейчас происходит в целом в нашей стране. И мы видим, как власть после того, как произошли известные события на шахте, когда погибло более 70 шахтеров, жестоко поступила с теми, кто выжил. Когда люди вышли, в общем-то, с нормальными требованиями, повышение уровня оплаты труда, с требованием продолжить поиск людей, которые находились в завале, а власть жестоко подавила их силами ОМОНа.
Это был второй секретарь Московского горкома Союза коммунистической молодежи Денис Зомер. В Петербурге также прошли акции в поддержку шахтеров Кузбасса, рассказывает Татьяна Вольская.
В течение всей субботы ты можешь прийти на Марсово поле и поставить свечи в память о погибших шахтерах. С таким призывом обратились профсоюзные активисты к горожанам. Но те, кто захотели бы прийти сюда днем, не смогли бы попасть к вечному огню. Там проходила официальная акция памяти погибших при исполнении служебных обязанностей милиционеров и сотрудников МЧС. Звучали торжественные марши. О погибших шахтерах вспомнили автомобилисты. Проведя очередную акцию «Синих ведерок», они приехали сюда и зажгли свечи. А вот в саду Чернышевского прошел пикет солидарности с шахтерами Кузбасса. На него пришли около 100 профсоюзных активистов, представителей движения гражданских инициатив, Содружества коммунистической молодежи и других организаций. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Во Владивостоке в роли организатора акции выступил Приморский краевой штаб протестных действий. На улицы города вышли местные коммунисты, активисты движения Виктора Черепкова «Свобода и народовластие» и общественная организация «Тигр». С подробностями из Приморья Марина Лобода.
Около 30 человек собрались на главной площади Владивостока, чтобы почтить память погибших и поддержать шахтеров Кузбасса и их требования к правительству и работодателю.
Почему в нашей стране с ужасающей периодичностью происходят катастрофы, которые приводят к смерти десятков людей.
Среди собравшихся почтить память шахтеров – приморские горняки, не понаслышке знающие, что такое труд шахтеров. Один из них – кавалер ордена Ленина Алексей Михайлович Дудко, 30 лет проработавший в забое.
Мы бросили заниматься техникой безопасности. Надо деньги, деньги. Шахту нагрузили, надо уголь как можно больше, 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 чтобы миллиарды вложить в карман больше, больше, больше. Вот вся причина в том.
Как сообщили организаторы пикета памяти, акция не была санкционирована властями. Штабу протестных действий было отказано на том основании, что в субботу якобы на площади запланировано массовое мероприятие. Участники пикета приняли обращение, поддержав все требования шахтеров Кузбасса. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Попытку провести акцию в поддержку шахтеров Кузбасса предприняли в Москве активисты движения против нелегальной миграции, ДПНИ. 5 участников несанкционированного пикета были задержаны у представительства Кемеровской области. По заявлению сотрудников ГУВД, молодые люди были доставлены в милицию для составления протоколов об административной ответственности. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Специальный корреспондент «Свободы» Анастасия Кириленко работает в Междуреченске. Сегодня шахтеры собирались провести здесь несанкционированный митинг, но он не состоялся. Анастасия у нас на линии прямого эфира. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, что происходило в Междуреченске на этой неделе.
Здравствуйте, Дмитрий. На шахте «Распадская», где под завалами остаются 24 горняка, со вторника были приостановлены спасательные работы. Ситуация ухудшилась, концентрация метана в шахте повысилась, пожары потушить не удается, несмотря на то, что идет подтопление горных выработок. Если в ближайшие 3-4 дня войти в шахту не удастся, она станет общей могилой для горняков. Таково неофициальное мнение высокопоставленного чиновника из мэрии Междуреченска. С понедельника в Междуреченске действует специальная комиссия по выплате компенсаций семьям погибших горняков. Ее руководитель, заместитель губернатора Кемеровской области Андрей Малахов, отчитался о первых результатах.
У нас принято 35 семей, 7 шахтеров погибших и горноспасателей. В соответствии с поручением губернатора Кемеровской области за счет средств областного фонда выплачены материальные помощи в размере 100 тысяч рублей 7 семьям погибших. Выплачено 117 семьям материальной помощи, те, которые находятся в больнице на излечении, еще 5 семьям не выплачено по причине неоформления доверенности. Шахтеры лежат, к сожалению, в больнице, в реанимации, поэтому необходима доверенность для получения средств. Значит, и мы закончили выдавать деньги тем 24 семьям, чьи родственники не вышли из шахты.
Говорил заместитель губернатора Кемеровской области Андрей Малахов. У мемориала погибшим в разные годы шахтерам стоят свечи, лежат свежие цветы. К мемориалу приходят люди. Несмотря на траур, напротив ДК Распадского в субботу проводились развлекательные мероприятия. Здесь были выступления на лыжероллерах, гонки на велосипедах, были баскетболисты. В 16 часов на площади Весенняя громко звучала веселая музыка. Проводились соревнования по дартсу. При этом здесь собралось несколько шахтеров. Вот что они думают об увеселительных мероприятиях.
У вас кто-нибудь пострадал из коллег?
Знакомые.
И что, вот, допустим, те санатории, которые им предлагают выплаты, это все это их как-то утешает? Вы сегодня пришли сюда, чего бы вы хотели?
Мы не хотим, чтобы наши жизни оценили в 1 миллион там, или сколько эти деньги.
Я пришел показать, чтобы мэр, вот он там кричал, что не пьяницы и не алкаши, шахтер, не преступники. Поэтому представили это ведь так.
Шахтеров пришло очень мало. Они говорят, что их коллеги боятся. В городе были приняты беспрецедентные для Междуреченска меры безопасности. Из соседних городов было доставлено несколько автобусов с сотрудниками ОМОНа. Была прекращена продажа спиртного. И те шахтеры, которые общались с журналистами накануне, были вызваны в правоохранительные органы для дачи объяснений. Поэтому в Междуреченске ситуация скорее остается спокойной. Но надолго ли?
Спасибо, Анастасия. Это был специальный корреспондент «Свободы» в Междуреченске Анастасия Кириленко. Шахтерскими бедами заинтересовался и Григорий Гробовой. Известный целитель, осужденный за мошенничество, в пятницу вышел на свободу. Первое постановление об условно-досрочном освобождении было обжаловано прокуратурой, однако Пермский суд, рассмотрев кассационное представление, принял решение в пользу Гробового. Адвокаты Гробового сообщали, что он собирается искать шахтеров, оставшихся под завалами шахты «Распадская» по схеме вентиляции. Якобы он умеет диагностировать сложные технические объекты. Григорий Гробовой интервью пока не дает, сказал корреспонденту «Свободы» его общественный защитник Сергей Князькин.
Адвокаты, в том числе и на суде, тоже об этом говорили, что он активно участвовал в общественно-культурной деятельности, в частности, в более 10 культурно-массовых мероприятиях принимал участие. Дисциплину не нарушал, форма одежды была приятен, свое спальное место держал в чистоте. Таким образом, положительно характеризуется. Дело в том, что возбуждение уголовного дела было связано на основе двух статей газеты «Известия», «Комсомольская правда» по поводу того, что он якобы обещал воскресить детей Беслана. Суд разобравшись, пришел к правильному выводу, что вот возбуждение вот на основании вот этих оснований, оно не соответствует действительности. Григорий Петрович не был в Беслане, никому ничего не обещал, тем более не брал денег. Это тоже доказано судом. На 43-й странице приговора суда есть об этом информация.
Перед тем, как его осудили, арестовали и посадили, он занимался политической деятельностью. Он выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах, организовал хартию «Друг». Будет ли он этим сейчас заниматься?
Ну, насколько я знаю, что научной деятельностью он собирается заниматься. Вот. И как вот заявил тоже жена Григория Петровича, что они будут еще получать юридическое образование.
На сайте «Хартии Друг», который организовал Гробовой, сообщается, что он второе пришествие Иисуса Христа, создатель учения о всеобщем спасении и гармоничном развитии. Утверждается, что он умеет воскрешать людей, телепортироваться, лечить СПИД и рак любой степени. Вот что думает об условно-досрочном освобождении Григория Гробового глава комиссии РАН по лженауке Эдуард Кругляков.
Что поделаешь? Тут господин Грызлов когда-то нашу комиссию пытался в мракобесии и академию обвинить. Так вот оно, мракобесие наяву у нас в стране. Вы понимаете, ну, в конце концов, сам по себе Гробовой. Черт бы с ним. Но ведь это факт, показывающий всем мошенникам. Ребята, не волнуйтесь. Если посадят, то ненадолго. Можете продолжать заниматься своими делами. Таких мошенников из тюрьмы выпускать досрочно нельзя. Тем более вы сами представляете, что он никоим образом не исправился. Он будет продолжать заниматься своими черными делами. Вы что, думаете, он на самом деле укажет, где, кто? Вы думаете, он действительно ясновидящий? Но это же бред собачий, извините. Ну а то, что его власть привечала, и что он там читал лекции, скажем, в МЧС, это позор для нашей власти.
Совсем по-другому складывается судьба другого знаменитого заключенного. В минувшее воскресенье Михаил Ходорковский объявил о начале голодовки в знак протеста против незаконного, по его мнению, решения суда продлить ему и Платону Лебедеву срок содержания под стражей до 17 августа. Бывший глава ЮКОСа требовал, чтобы о его голодовке узнал Дмитрий Медведев. Когда 18 мая пресс-секретарь главы государства Наталья Тимакова сообщила, что президент с открытым письмом Ходорковского знаком, Ходорковский голодовку прекратил. Адвокат Юрий Шмидт отметил, что его подзащитный был удивлен быстротой президентской реакции.
Цель, которую он поставил и достаточно четко сформулировал в своем заявлении, по нашему общему не достигнута. Дело в том, что президент был инициатором того закона, который так грубо нарушен при вынесении постановления о продлении срока заключения под стражу. И президент является гарантом Конституции и гарантом прав человека в нашей стране. Поэтому Михаил Борисович хотел, чтобы президент как минимум знал о том, каким образом судебная практика извращает то, что он подписал в качестве закона.
В пятницу выяснилось, что голодовка не помогла. Мосгорсуд не нашел нарушений закона в постановлении о продлении ареста Ходорковскому и Лебедеву. Таким образом, было удовлетворено ходатайство прокуратуры, говорит адвокат Вадим Клювгант.
Решение, которым провозглашен саботаж закону и президентской воли, облеченный закон, сейчас вступило в законную же силу. Такая вот печальная игра слов, трагическая, я бы сказал. Пусть вступила. Пусть теперь думает наш гарант наших прав и свобод, наших всех, да, что с этим делать.
Вот что думает об этой коллизии политолог Станислав Белковский.
Ходаков, Телебдев, это особый случай. Ясно, что любой судья знает, любая поблажка будет даже абсолютно законная. Этим двум заключенным будет расценена как политический выпад. Поэтому пока Кремль в лице Медведева не принял политического решения о том, что делать с Ходорковским и Лебедевым, надеяться на то, что в их деле будет строго соблюдаться российское законодательство, не приходится.
В среду на Красной площади милиция задержала участников пикета в поддержку Ходорковского. 4 человека были доставлены в отделение милиции. В тот же день в Кремле прошла встреча членов Совета по содействию развитию институтов гражданского общества с президентом Медведевым. Она была посвящена проблемам Северного Кавказа. Правозащитники рассказали президенту о преступлениях, которые совершают на Кавказе представители российских силовых структур. Президент говорил о безработице и коррупции в регионе. Своими впечатлениями от встречи с президентом делится член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Те, кто были присланы от официальных властей Чечни, они говорили либо об этих властях комплиментарно, либо о каких-то очень мирных, спокойных делах. Были, с одной стороны, работающие в регионе правозащитники, которые говорили о, что называется, проблемах жизни и смерти, о особенностях контртеррористической операции в разных республиках Северного Кавказа и опасности, которые исходят от этого контртеррора не меньше, чем от террористов. Заур Газиев из Дагестана, «Мемориал», Аюб Титиев из Чечни, «Мемориал», Тимур Акиев из Ингушетии, «Мемориал», Светлана Ганушкина, «Москва», «Мемориал гражданское содействие». Людмила Михайловна Алексеева тоже, кажется, не отличается излишней лояльностью. Там были люди не то чтобы оппозиционные, но независимые. Ситуация в Дагестане была описана отнюдь не в красочных тонах. Да и Ингушетия, при том, что политика Юнусбека Евкурова сильно отличается от политики его предшественника, там практика не сильно поменялась. Там ведь продолжаются исчезновения людей. Продолжаются действия прикомандированных туда федеральных силовиков, отнюдь не вписывающиеся в рамки закона.
В четверг состоялась еще одна примечательная встреча заседания «Деловой России» с участием заместителя главы президентской администрации Владислава Суркова. Предприниматели обсуждали инновационные проекты. Особое внимание журналистов привлекло выступление главы «Мирокс Групп» Сергея Полонского. Он обратил внимание Суркова на рост бизнеса и миграции из России. По словам Полонского, 80% предпринимателей сидят на чемоданах. Указав на отсутствие на встрече экс-владельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина, глава «Мирокс Групп» заметил, что власти до сих пор не отреагировали на видеообращение уехавшего в Великобританию бизнесмена. В своем обращении к Дмитрию Медведеву Чичваркин обвинил сотрудников МВД в захвате его бизнеса и ряде других преступлений. Отвечая Полонскому, Сурков сказал, что не считает бизнес Чичваркина инновационным, тем не менее отозвался о нем как о порядочном человеке. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. На Украине на этой неделе власти и оппозиция вновь обменивались обвинениями и комментировали итоги визита в Киев президента России. Обзор событий подготовил киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Вопреки ожиданиям российского президента, украинская столица встретила его в минувший понедельник пасмурной погодой. Дождь, сопровождавшийся градом и ветром, начался в тот момент, когда Дмитрий Медведев и его украинский коллега Виктор Янукович возлагали венки на могилу неизвестного солдата. После того, как Янукович поставил свой венок, тот был подхвачен сильным порывом ветра и полетел прямо на украинского лидера. Президент несколько секунд самостоятельно боролся с венком, пока ему не помогли охранники установить его на крепление. Видеозапись с падающим на Януковича венком была запрещена к показу на украинских телеканалах. Тем не менее, два из них, «Новый» и «Украина», решились продемонстрировать ролик, ставший хитом на Ютубе. Эта история получила неожиданное продолжение в пятницу. Националистическая партия «Братство» выставила венок на аукцион в интернете. Торги назначены на 27 мая. Стартовая цена – $1000. Куда будут направлены вырученные средства, говорит лидер «Братства» Дмитрий Корчинский.
На поддержку политзаключенных, на передачи и на все остальное. У нас сидит двое человек из организации сейчас в Одессе в следственном изоляторе, и нужны деньги на оплату адвокатов. Мы выставили, принимаем сейчас заявки, и будет в четверг будет розыгрыш.
президентской администрации обвинили радикалов в мародерстве и пригрозили уголовным преследованием.
Да, угрожает президентская администрация. Я думаю, что просто потому, что она привыкла угрожать всем по поводу и без повода. На войне как на войне.
Активисты братства считают, что упав на президента, венок отомстил за всю украинскую оппозицию. Сам же Янукович сразу после этого инцидента во время протокольной съемки переговоров с Медведевым в разыгравшейся непогоде искал положительные знаки.
В интернете есть оценки начала вашего визита. Говорят, что такой дождь к деньгам.
Однако о деньгах, в том числе и о ранее обещанном России кредите на достройку двух блоков на Хмельницкой АЭС, в этот раз речь не шла. Дмитрий Медведев лишь отметил, что Россия могла бы стать на Украине инвестором номер один.
И не потому, что есть какие-то к этому геополитические причины, а просто в силу того, что мы очень близки к экономике.
По итогам украинско-российских переговоров подписано в частности соглашение о демаркации сухопутной границы. Заключение этого документа, утверждает оппозиция, стало возможным после того, как Янукович пообещал, что в Азовском море будет проведена линия границы, устраивающая Москву. Несмотря на опровержение украинского МИДа, оппозиционеры уверены, что в ближайшее время Россия получит контроль не только над судоходным Керчь-Никальским каналом, но и над находящимися на шельфе месторождениями нефти и газа. В Киеве Медведев призвал украинское руководство быстрее определяться с предложениями по созданию совместных предприятий в области энергетики и авиастроения. На экономическом форуме с участием президентов и бизнес-элит двух стран министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко озвучил одну из актуальных проблем не только для его ведомства.
Отсутствие гарантий в объемах транзита газа нашей территории с учетом строительства российскими партнерами совместно с европейскими компаниями обходных маршрутов.
Ответ президента России разочаровал украинские власти.
Коллеги, эти решения приняты. Тут вопрос-то ведь не в нашей симпатии или антипатии. Эти решения приняты, они реализуются. И реализуются и по южному направлению, и по северному направлению.
Между тем, визит президента соседнего государства стал поводом для очередной атаки Юлии Тимошенко на украинского президента. Его дальнейшие шаги, по мнению лидера оппозиции, могут привести к расколу страны или даже полной утрате независимости. В интервью британскому изданию «Таймс» Тимошенко обвинила Януковича в сговоре с Кремлем, заявив, что в обмен на поддержку на президентских выборах он пообещал передать России контроль над стратегическими отраслями экономики. И эти слова экс-премьера, в отношении которой на минувшей неделе реанимировали уголовное дело 6-летней давности, не остались без реакции власти. В четверг председатель Счетной палаты Украины Валентин Симоненко рассказал журналистам о том, что прежнее правительство во главе с Тимошенко незаконно израсходовало из резервного фонда миллиард гривен, около 130 миллионов долларов.
Из этих полутора миллиарда гривен 70% были потрачены на цели, не относящиеся к чрезвычайным ситуациям. Все это создало, по нашему мнению, питательный бульон для проявления коррупционных действий.
Материалы по нецелевому расходованию средств направлены в Генеральную прокуратуру Украины. Среди сотрудников этого ведомства, заявляют соратники бывшего премьера, объявлен кастинг на вскоре освобождаемый пост генпрокурора, который может занять лишь тот, кто посадит за решетку Юлию Тимошенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Далее в программе «Итоги недели» Радио Свобода репортаж нашего специального корреспондента из Киргизии, обозрение телерейтинга и рубрика Виктора Ерофеева «Русская энциклопедия». Но сначала краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19:30. Краткие новости. В нескольких российских городах сегодня прошли акции солидарности с шахтерами Кузбасса. Как передают корреспонденты «Радио Свобода» в Москве, в акциях приняли участие более 100 человек. По мнению протестующих, Владимир Путин и Аман Тулеев должны нести персональную ответственность за трагедию на шахте Распадская 9 мая, в результате которой погибли 66 человек, еще 24 числятся пропавшими без вести. На месте крушения пассажирского самолета в Индии найдены тела более 150 погибших. По предварительным данным, 7 человек выжили. В Польше число жертв катастрофического наводнения сегодня увеличилось до 12. В Южной Польше, в районе города Вроцлав, произошел прорыв дамб, в результате чего большие территории и тысячи строений оказались под водой. На юге Афганистана в результате двух нападений сегодня были убиты 3 солдата международных сил под командованием НАТО и один мирный житель. Один из лидеров иранской оппозиции, Мехди Карубе, вновь подверг резкой критике судебные органы страны. В заявлении, размещенном в интернете, Карубе подчеркивает, что работа правовых ведомств направлена на запугивание гражданских активистов и подавление их конституционных прав. В США комиссию по расследованию продолжающейся утечки нефти в Мексиканском заливе возглавят два известных политика. Ее сопредседателями планируют назначить бывшего сенатора-демократа Боба Грэхэма и экс-главу Агентства по защите окружающей среды республиканца Вильяма Рейли. Шанхайская организация сотрудничества поддерживает суверенитет Киргизии и готова оказать ей необходимую помощь. Об этом в субботу на встрече в Ташкенте заявили министры иностранных дел стран-участниц ШОС, собравшиеся в преддверии саммита организации, намеченного на 10-11 июня.
Продолжаем программу «Итоги недели». Радио «Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. Специальный корреспондент «Свободы» Юрий Васильев побывал на уходящей неделе в Киргизии. От юга страны, где по-прежнему сильны сторонники экс-президента Бакиева, добрался до Бишкека, где был обнародован проект новой конституции страны. Судя по тому, что силовые акции сторонников Бакиева продолжаются по-прежнему, о спокойном течении политического процесса в республике говорить не приходится.
В начале уходящей недели в Бишкеке прошел поминальный митинг. 40 дней апрельских событий, которые унесли жизни десятков людей и привели к смене власти в Киргизии. Незадолго до митинга глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева приехала на юг страны, в город Ош. Там она определила 7 основных позиций работы правительства. Среди них борьба с коррупцией, гражданский контроль, приход профессионалов во власть, восстановление законности и правопорядка, принятие Конституции Республики, а первым номером – увековечение памяти погибших в ходе апрельских событий. Расстановка приоритетов, по мнению наблюдателей, вышла более чем рискованной. Тем паче для первой рабочей поездки на юг страны, в регион, где сторонники экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева находятся, если не во власти, то в полном праве силы. Организованный ими штурм правительственных зданий в областных центрах юга, Аше и Джалалабаде, унес жизни двоих. Более 60 человек пострадало, а на уходящей неделе трое погибли в Джалалабаде, где толпа пришла штурмовать городской университет Дружбы народов. Вотчину лидера узбекской диаспоры юга Киргизии, бизнесмена Кадыржана Батырова, сторонника Временного правительства. Беспорядкам на юге сопутствует натуральная война компроматов. Телеканалы, подконтрольные новым властям, по нескольку раз в день показывают сюжеты, основанные на записях телефонных переговоров Усена Сыдыкова, главы президентской администрации при Курманбеке Бакиеве. Со своими собеседниками, а среди них есть и функционеры Временного правительства, например, ИО губернатора Джалалабадской области Бектур Асанов, Сыдыков, если верить телевизионному переводу на русский, обсуждает детали выступлений сторонников Курманбека Бакиева. Появилась и другая пленка, где записан разговор людей, похожих на Жаныша и Максима Бакиевых, брата и сына экс-президента Киргизии. Там также говорят о возврате власти в стране, как о 500 боевиках, силами которых предполагается захватить правительственные здания в Бишкеке, так и о неких высокопоставленных политиках в России, которые якобы не в восторге от временного правительства страны. В свою очередь, сторонники Бакиева публикуют иные пленки, где члены Временного правительства договариваются о механизмах финансирования проправительственных народных дружин, противостоящих погромщикам. Одним из создателей таких дружин в Джалалабаде и был Кадыржан Батыров, лидер узбекской общины. Впрочем, после штурма его университета дела возбуждены не только против погромщиков, но и против самого Батырова по обвинению в разжигании межнациональной розни. С учетом сложности отношений между киргизским и узбекским населением юга Киргизии, этот шаг явно призван успокоить сторонников Бакиева, однако сторонники временного правительства на юге могут остаться без дополнительных сил. При этом главное политическое событие уходящей недели произошло не на юге, а в Бишкеке. Там опубликован проект новой конституции Киргизии взамен прежней, отмененной временным правительством в апреле, и окончательно подтверждена дата конституционного референдума 27 июня. Участники референдума должны будут решить, будет ли принята новая конституция России и станет ли Роза Атунбаева президентом Киргизии, временным, до конца 2011 года. Среди новаций в проекте основного закона – усиление роли парламента Киргизии и, соответственно, уменьшение полномочий у президента республики. Кроме того, изменяется и принцип формирования парламента. Партия, победившая на выборах, не сможет получить более 55% мест в Жогорку-Кенеш, законодательном собрании Киргизии, вне зависимости от того, насколько убедительной оказалась ее победа. Один из основных идеологов Временного правительства Киргизии, глава секретариата Розы Атунбаевой Эдиль Байсалов, по просьбе специального корреспондента Радио Свобода, оценил особенности новой конституции.
У нас, наконец, именно парламентское большинство будет определять основы внешней и внутренней политики. Это абсолютно новое для нас, это достаточно такое серьезные изменения грядут в нашей общественно-политической жизни, если конституция будет принята. Но, тем не менее, я бы хотел сказать, что это не факт, что парламентская республика является наилучшим, значит, таким решением. Я все-таки считаю, что для этого требуется определенный уровень культуры, развитость политических партий, какие-то идеологические воззрения должны быть более кристаллизованы вот, в отношении каких-то социальных страт или разногласий в обществе. Пока этого не наблюдается. Поэтому, конечно же, никто он не говорит, что с самого начала все это пойдет хорошо. Но, тем не менее, я считаю, что, скорее всего, оптимальным вариантом для Кыргызстана было бы возвращение Конституции 93-го года.
Глава секретариата Розы Атанбаевой Эдиль Байсалов подчеркивает, что указанный им вариант Конституции Киргизии был искажен последующими правками во времена президентства Аскара Акаева и Курманбека Бакиева. Тем не менее, именно это воплощение основного закона он считает наиболее подходящим для политических условий страны.
Я согласен с тем, что нам не повезло с личностями, а все-таки президентская система при той активности гражданского общества, при свободе слова, активная позиция парламента, представленность оппозиционных политических партий в парламенте, президентская власть все же будет находиться под контролем со стороны общества.
Плюс надежда, что нам наконец повезет с президентом.
Если народ Кыргызстана поддержит Розу Атунбаеву, то, безусловно, нам всем повезет.
Для того, чтобы свести все конституционные проекты в единый документ, в Бишкеке работало специальное конституционное совещание под руководством вице-премьера Амурбека Текебаева. Глава секретариата конституционного совещания Данияр Нарымбаев участвовал в 4 конституционных совещаниях. Он полагает, что в проекте нынешней конституции Киргизии выработан оптимальный баланс между ветвями законодательной и исполнительной власти.
Парламент у нас формирует правительство, определяет его структуру, утверждает программу деятельности правительства и осуществляет контроль за его деятельностью. С этой точки зрения это парламентская республика. Но, учитывая, что у нас всенародно избираемый президент, у нас достаточно активный игрок президент, лицо, которое будет представлять республику за рубежом, вести международные переговоры.
Вместе с тем, вице-премьер Временного правительства Киргизии Азимбек Бекназаров уверен, что проект Конституции восходит к акаевско-бакиевским основным законам, а клановая диктатура, характерная для бывших правителей Киргизии, благодаря новой Конституции уступит место диктатуре партийной. Схожего мнения придерживается и министр обороны Киргизии Исмаил Исаков. Разгадка проста. Вице-премьер Текебаев, возглавлявший конституционное совещание, лидер партии Атамекен, одной из мощнейших политических сил нынешней Киргизии. Удастся ли членам Временного правительства избежать раскола задолго до выборов, покажет время. Сейчас же, судя по всему, судьба юга Киргизии и шире всей страны, находящейся в переходном периоде, решается на отрезке в несколько километров. На расстоянии, которое разделяет Джалалабадский ипподром, традиционное место сбора протестующих против новой власти, и Университет дружбы народов, место сбора ополченцев, сторонников Временного правительства.
О том, что происходит в Киргизии, рассказывал специальный корреспондент «Свободы» Юрий Васильев. Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Коммерсанта» Арину Бородину. Арина, добрый вечер. Главная тема недели – ситуация в Кузбассе. Сегодня день солидарности с шахтерами. Интересно, может ли зритель федеральных телеканалов догадаться о том, что шахтеры чем-то недовольны?
Здравствуйте. Да нет, конечно, не могут. Начиная с 9 мая, когда случилась эта трагедия на шахте «Распадская», информация, конечно, давалась очень дозированно, а главное, что о митинге в Междуреченске, на который вышли шахтеры и жители этого города 14 мая, об этой новости сказали, как всегда, только на РЕН-ТВ, там показывали картинку очень подробно, на остальных каналах об этом не было даже упоминания. А самое, как всегда, парадоксальное, что когда спустя несколько дней Владимир Путин проводил селекторное совещание со всеми, кто задействован в этой проблеме, с шахтой Распадской, с губернатором Тулеевым, это очень подробно все показывалось на всех федеральных каналах, и даже информационная информационные агентства передавали, что Тулиев говорил, что не будет больше социальных взрывов, и он за это отвечает, было решительно непонятно, о чем идет речь, потому что, собственно, о митинге в Междуреченске на федеральных телеканалах не было ни слова. И впервые, это тоже я отметила для себя, даже на канале Евроньюз, достаточно большой пакет которого принадлежит ВГТРК, российской, стало быть, компании государственной, очень поздно дал новости в Междуреченске, может быть, это было связано с выходными днями, но она появилась там только вечером 15 числа, то есть почти спустя сутки. Но картинка, тем не менее, была, и ОМОН, который задержал людей, и как были вынуждены кидаться камнями после нападения ОМОНа, те, кто вышел на митинги. Ну, в общем, нет, этого ничего не было, а уж и сегодняшняя акция, и то, что, я знаю, во Владивостоке проходит акция, нет, об этом ни о чем не говорят у нас в эфире, кроме канала РЕН-ТВ, повторюсь, только они. Даже на Пятом канале, который тоже иногда отличается своей информационной политикой, об этих событиях не говорили.
Арина, сверхпопулярным роликом в блогах на этой неделе стали курьезные кадры из Киева, где ветер сорвал и швырнул на президента Януковича венок у могилы неизвестного солдата. Думаю, даже уверен, что если бы президентом Украины был по-прежнему Виктор Ющенко, эти кадры показали бы все российские каналы. А если бы что-то подобное случилось с Михаилом Саакашвили, то показывали бы много раз, ну, как известную картинку с галстуком. Но в случае с Виктором Януковичем, наверное, все иначе.
Да, я думаю, что я здесь с вами соглашусь, что мне не приходило, кстати говоря, это в голову, что с Ющенко наверняка бы этот кадр транслировали бесконечно. Но ничего подобного, конечно, не было сейчас, и вот об этом ролике я тоже узнала только из интернета. Я даже подумала, что, может быть, я чего-то пропустила, но когда я увидела основные вечерние выпуски программы «Время», программы «Вести», выпусков канала НТВ, то я поняла, что нет, я ничего не пропустила, просто, как всегда, наши телеканалы это не стали показывать.
Еще одна тема недели – это голодовка краткосрочная Михаила Ходорковского и реакция президента на нее, ну и вообще продолжающиеся слушания о Мосгорсуде. Говорили ли об этом что-нибудь?
Нет, конечно, эта тема звучала только в выпуске, причем в большей степени Михаила Осокина, который выходит на канале РЕН-ТВ в 23:30, и я почти уверена, сегодня это будет в программе Марианы Максимовской. Если не будет никакой санкции, если не появится вдруг на допросе там в перспективе Герман Греф или Виктор Христенко, то я не уверена, что это будет таким карбланшем. Но я думаю, что об этой теме ни сейчас, ни потом, пока идет процесс и суд над Ходорковским, ничего говорить не будут. Кстати говоря, заявление пресс-секретаря Медведева Натальи Тимаковой о том, что президент ознакомлен с жалобой Ходорковского в Верховный суд, она, конечно, не звучала в новостях. А довольно подробно цитировали интернет-издания, радиостанции, газеты, но в федеральных новостях об этом не было ни слова.
Арина, мы сейчас обсуждаем сюжеты, которые не показывают. А что же показывали и что пользовалось успехом у зрителей на этой неделе?
Что касается неинформационных вещей, то по-прежнему смотрят сериалы. Конечно, на этой неделе смотрели очень активно хоккей. Четвертьфинальный матч Канада-Россия на Первом канале. Смотрело огромное количество людей, более 33% только в Москве. Аудитория смотрела этот матч. Если наши вдруг дойдут до финала в воскресенье, то предполагаю, что показатели будут еще более высокие. Я вот единственное хотела отметить, и это для меня очень отрадно, новое ток-шоу от Андрея Макарова «Справедливость», которое опять-таки выходит на РЕН-ТВ, которое было целиком посвящено трагической судьбе Веры Трифоновой, которая вот умерла в тюрьме. И эта программа вышла в четверг, она шла на целый час больше, чем обычно. И вы знаете, у нее были очень высокие рейтинговые показатели, как говорят на телевидении, целевой интерес аудитории. То есть зритель пришел именно к началу программы, а аудитория канала выросла в два раза. И когда программа закончилась, зритель с канала ушел, но то есть зритель исключительно интересовала эта программа, а она была очень подробная, обстоятельная, и по меркам нынешнего телевидения, подвиг не подвиг, но что-то героическое в этом есть, говорил один из героев барона Мюнхгаузена, вот здесь это применимо. Так что вот мне это такое отрадное событие. По-прежнему молодая аудитория очень жалует сериал «Интерны», в нем играет главную роль Иван Охлобыстин, он идет на канале ТНТ почти два месяца, и по-прежнему смотрит какое-то огромное количество зрителей.
Спасибо, Арина. Это была рубрика «Арина Бородино» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди вопрос недели. Верите ли вы официальным данным о доходах российских парламентариев? Спрашивала корреспондент «Свободы» прохожих на улицах Улан-Удэ.
Конечно, доверяю. Но все-таки это можно проверить, это будет. Они же отвечают.
Нет, не доверяю. А почему я должна доверять? Это вообще у нас власть такая, что, во-первых, коррумпированная от сверху донизу. Вся Россия криминализирована. Я считаю, что это малое только, что они там пишут в декларациях. Я не знаю, зачем им скрывать, наверное, потому что, во-первых, взрыв, так сказать, общественное сознание. Люди, которые получают пенсию, допустим, и вообще люди, которые просто работают, 10 тысяч получают, да? Раньше было, пусть раз в 10 там доходы выше, а сейчас доходы выше в тысячи и в десятки тысяч раз.
Никому я не верю им. Мы выбрали, все сделали. Вон в это, как сказать, волчья стая попал и по волчью стал выть. Вот я, значит, раньше как работал, это по-рабочему, по-нашему, получил там 200 рублей, допустим. Я уже знаю, что я 200 рублей получил. Они еще хватает больше, еще хватает. Еще им взятки там дают. Это прежде чем что-то выхлопотать.
Наверное, скорее всего, занижают. Тоже все так нормально люди поступили бы.
Никто реальных их доходов вообще не знает.
Я не верю. Не принято у нас декларировать все, что ты зарабатываешь.
Не верю, потому что скрывают все.
На 50% доверяю так, а больше нет. Там всякие разные попадают.
Вы ведь вы депутаты наши, да? Доверяю.
Нет, все врут. Но у них доход в 3 раза больше еще, чем то, что они говорят. Черные такие есть. Кассы или как?
Да нет, конечно, я не верю. Не знаю, почему, но так в состоянии, интуиция, что ли, что там правду не говорят. Потому что почему-то наш нормальный народ страдает от этого. Если бы они нормально работали, они бы, наверное, и по-другому принимали решения.
Опрос провела корреспондент «Свободы» Алла Батурина. А тему продолжит писатель Виктор Ерофеев в рубрике «Русская энциклопедия».
Здравствуйте, это Виктор Ерофеев. Наша сегодняшняя программа «Русская энциклопедия» посвящена, как вы думаете, чему? Роскоши. Ну, понятно, что некоторое время назад, когда оппозиционные партии в Думе внесли законопроект на рассмотрение нашей всей стране по поводу того, что наложить налог на роскошь, мы все разволновались, что ж такое роскошь и с чем ее едят. Там, помним, что в Советском Союзе даже запорожец и то был роскошью. И вообще у нас была единственная настоящая роскошь – это роскошь общения. Очевидно, роскошь общения было и в Думе, потому что понятно, что эти оппозиционные партии, ЛДПР, «Справедливая Россия» и коммунисты понимали, что совершенно невозможно провести такой указ, запретить роскоши быть свободной, потому что, ну, кого пустить, каких судебных следователей пустить в квартиру, проверять, у кого какие бриллианты, у кого какие картины и так далее, абсурд. То есть чистый популизм, и на этом популизме, конечно, они набивают себе цены. Жалко, что наше население иногда ведется на такие дешевые вещи. Но, с другой стороны, все-таки вот любопытно, что такое роскошь? И нужна ли человеку роскошь? Или это то самое, что нас отделяет от вечных истин, от вечных ценностей? Вот с этим вопросом я обращаюсь к Николаю Ускову, главному редактору замечательного журнала GQ. Коля, скажи, пожалуйста, вот роскошь, она нам мешает жить, если она заводится у нас, или она все-таки нам помогает?
На самом деле, мне кажется, что роскоши – это вещи простому человеку ненужные, да, это нечто, что мы не можем использовать в таком прямом смысле слова, да, там есть машина, которая просто ездит, а есть машина, которая стоит $1 000 000, да, она тоже ездит, но, в принципе, разница в несколько сот тысяч между дорогой машиной и просто машиной совершенно никак не объяснима и не оправдана.
Это снобы, это гламурные люди, которые хотят выделиться.
Да, мечты. Это желание, конечно, выделиться, оно древно как мир. Люди древности, археологи, находят захоронения, когда там перед своими богами надеялись богатые, например, предстать. Они забирали с собой рабов, лошадей, дорогое оружие. Да, им было важно, чтобы вот эти вот символы их благосостояния, их успеха, их власти сопутствовали им везде. Это очень древний человеческий инстинкт. Он, видимо, даже есть и у животных. Просто, ну, как бы животные не владеют предметами, но, тем не менее, они там всячески выставляют другие свои добродетели на показ, вот, пытаясь как-то подчеркнуть свой статус. Но, кстати, вот видите, в этом законе речь, там не о роскоши шла речь. Я посмотрел специально цифры. Под роскошью они понимали, например, квартиру стоимостью 15 миллионов рублей или машину стоимостью 2 миллиона рублей. Речь идет, в общем, обо всех нас. Всех, кто живет в отдельных квартирах, скажем, трехкомнатных. предположим, в Москве, это самые обычные люди, да, у которых там не очень большая зарплата. Под этот закон попадало, ну, в общем, значительное количество среднего достатка людей, или какие-нибудь там, я не знаю, бабульки, у которых квартира в Сталинке наследственная, да, вот она тоже обладательница предметов роскоши.
Коля, а зачем вот они это делали? Вот зачем они раздражали средний класс? Что им за бред пришел в голову?
Я думаю, они, конечно, действовали в угоду, в общем, вот такому почти деклассированному населению. Надо еще понимать, что, конечно, там огромная разница между людьми, живущими в Москве, у которых квартира, да, самая обычная, может стоить 5 миллионов. Это стоимость самой обычной квартиры, на самом деле, в Москве. Не на Стоженке. И, конечно, разница даже вот между людьми, которые живут в самой обычной квартире в Москве, там, и населением всей нашей огромной необъятной родины, да, она существенна. Конечно, они действовали прежде всего, чтобы потрафить обездоленному люду.
Действительно, получается так, что это еще раз подчеркивает, насколько мы все бедны, если говорить о России, да. Когда квартира и средние машины являются роскошью и вызывает зависть и ненависть. Коль, скажи, а ты сам любишь роскошь?
Я люблю качественные вещи, потому что, конечно, предметы роскоши, они лучше, чем не предметы роскоши. Но, там, скажем, я не испытываю никакой потребности, в общем, в каких-то вещах, если они мне не нужны, как социальный код. Да, у нас же встречают по одежке. Если ты с неправильными часами или не на правильной машине, то, в общем, занимая определенное положение, ты вызываешь какие-то вопросы. А почему, собственно, у тебя что-то не так в жизни? Ты неудачник, ты, там, я не знаю, не состоялся, ты мало зарабатываешь, у тебя плохой вкус и так далее. А, скажем, в Европе я с удовольствием арендую самые дешевые машины, потому что там никому не интересно, на какой машине ты приезжаешь. А здесь это вот почему-то важно.
Да, не перестаешь удивляться нашей стране, нашей русской душе. С одной стороны, обездоленные, которые вообще не представляют себе, как можно купить мотоцикл, а с другой стороны, когда пробиваются люди в князи, они требуют такого уважения к себе, потому что по одежке, потому что они пробились, потому что они лучше всех, и это, конечно, не исправишь за один день.
Виктор Ерофеев беседовал с редактором журнала GQ Николаем Усковым. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайле из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Итальянский композитор Эннио Морриконе и исландская певица Бьорк удостоены шведской полярной премии за 2010 год. Торжественная церемония, на которой им будет вручена награда, включающая 1 000 000 шведских крон, $130 000 на каждого, состоится 8 августа в Стокгольме. Polar Prize – самая престижная международная музыкальная премия, которая выдается Шведской Королевской музыкальной академии. Она была учреждена в 1989 году Стигом Андерсоном, менеджером легендарной группы ABBA и основателем лейбла Polar Music. По задумке, полярная премия ежегодно вручается представителям поп и классической музыки. Как отмечается в стейтменте жюри, размещенном на сайте премии, 71-летний Эннио Морриконе, дирижер и композитор, написавший музыку более чем к 400 фильмам, среди которых такие культовые, как «The Good, The Bad and The Ugly», задал тон всей музыки в кино последних 50 лет и оказал влияние на многих поп, рок и классических музыкантов. Что касается 44-летней Бьорк, которая помимо сольного творчества известна своим участием в группе Sugar Cubes, то ее жюри сравнило с неукротимой силой природы, поставив ей в заслугу успешное смешение поп-музыки с авангардом. Среди прошлых обладателей премии есть и русские имена. Валерий Гергиев, Мстислав Ростропович, София Губайдулина, а также Пол Маккартни, Исаак Стерн, Пинк Флойд, Рене Флеминг, Боб Дилан, Рэй Чарльз и другие мастера популярной и классической музыки. Рокеры The Eagles, Muse, Fish, The Strokes и британская певица и автор песен Майя станут хедлайнерами 9-го ежегодного музыкального фестиваля в Техасе Austin City Limits, ACL, который будет проходить с 8 по 9 октября в Зилкер-парке в Остине. Среди 130 групп и музыкантов, которые примут участие в этом грандиозном трехдневном мероприятии, рокеры The Flaming Lips, LCD Sound System, Spoon, Vampire Weekend, Nora Jones, Band of Horses, Gogol Bordello, The National и Robert Earl Keane. Продюсером ACL является базирующаяся в Остине компания C3 Presence, которая также продюсирует фестиваль Лоллапалооза в Чикаго. В прошлом году ACL занял 4-е место среди 10 самых прибыльных фестивалей 2009 года. За 3 дня он принес доход в 13,5 миллионов долларов, и его посетили около 200 тысяч человек. Во вторник в Лос-Анджелесе прошла 58-я ежегодная церемония BMI Pop Music Award. Эта премия, учрежденная в 1952 году компанией Broadcast Music Incorporated, выдается, как правило, не исполнителям, а авторам песен. Лучшим автором года в этом году был признан поэт-песенник и продюсер по прозвищу Red One. Это его первая авторская премия, которую он получил за работу над 4 песнями. Шона Кингстона «Fire Burning» и Леди Гага «Just Dance», «Love Game» и «Poker Face». Юная звезда кантри Тейлор Свифт получила премию за свой хит «Love Story», который она сама написала и который был назван лучшей песней года. И еще на этой неделе, 18 мая, состоялась мировая премьера новой песни рокеров Muse, которая была записана группой в начале этого года и выбрана в качестве первого сингла из саундтрека к фильму Twilight Saga Eclipse – «Сумерки. Сага. Затмение», который выйдет 8 июня. Говорят, что процесс записи этой пластинки был долгим и трудным, но результат превзошел все ожидания. Самая новая, самая горячая, самая лучшая сегодня песня Muse, которая называется Neutron Star Collision Love is Forever. I was searching, you were on a mission. Then our hearts combined like a neutron star collision. I had nothing left to lose. You took your time to choose them each other with no trace of fear there.
Группа Muse на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о шахтерских протестах, обзоры еженедельников и блогов, гламорама и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Посадили, идут по главной горизонтальной выработке протяженностью 3,5
км. Мы сейчас должны принимать решение по анализу газовой ситуации.
Этот заговор организовали пакистанские...
Объем будущего стабилизационного фонда ЕС с учетом средств международного...
Переговоры между делегациями партии Тори и либерал-демократов продолжаются.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».